Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказ». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Марина Смирнова. Слушайте в программе. Новости из Ингушетии. Знает ли Хлопонин о том, кто такие черкесы? Кризис в армяно-турецких отношениях. В Азербайджане продолжается антиамериканская кампания. Абхазы и Ленин. Грузинская демократия, ошибки и достижения. Теймураз Мамсуров, новый кандидат Дмитрия Медведева на должность главы Северной Осетии. Конфликт между Российской Православной Церковью и юго-осетинскими старостильниками. Чечня. Жизнь как нескончаемый праздник. В этом месяце, как и в предыдущем, активность ингушского подполья заметно снижается, рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного общества «Мемориал» Тимур Акиев.
В Ингушетии продолжается весеннее наступление на местное вооруженное подполье. 9 апреля в селении Кажево прошла четвертая с начала марта месяца полномасштабная спецоперация по нейтрализации предполагаемых боевиков. В этот раз были убиты 3 человека, 2 из которых опознаны. Оба жителя Назрани. Это Коридов Адам и Цалоев Ахмед. Оба обвиняются в совершении ряда преступлений на территории Ингушетии, в том числе и подготовке терактов в Карабулаке, который был совершен 5 апреля текущего года. Примечательно, что и Адам, и Ахмед ранее задерживались. Но если Ахмед Цалоев в сентябре 2007 года, через несколько дней после задержания, был отпущен, то Адам Коригов в августе того же 2007 года был осужден Верховным судом Северной Осетии на 1,5 года вольного поселения. При проведении спецоперации погибли еще 2 жителя Ингушетии. Это сотрудник милиции Ахмед Цароев и 25-летняя жительница селения Кантышева Марина Евлоева. Евлоева пыталась пройти сквозь оцепление к блокированному дому, но после того, как ее не пропустили милиционеры, открыла по ним стрельбу из пистолета. Ответным огнем она была убита. Утверждалось, что Ахмед Цароев погиб по вине Евлоевой. Но на видео, которое было выложено на Ютубе, видно, что Евлоева стояла спиной к погибшему милиционеру и выстрелить в него никак не могла. По-прежнему в республике наблюдается заметное снижение активности боевиков. Многие это связывают напрямую с действиями федеральных силовых структур. Однако подполье продолжает наносить удары, хоть и редкие, но достаточно заметные. Как, например, взрыв смертника в Карабулаке или подрыв машины замминистра МВД республики 19 апреля на охраняемой автостоянке перед зданием МВД. В результате взрыва водитель машины получил серьезные ранения, еще несколько человек были контужены. Сам замминистра Шадиев Беслан не пострадал. Как показывают наши наблюдения, наряду с прикомандированными силовиками, в республике вновь активно стали действовать силовики из Чеченской республики. Они принимали непосредственное участие в спецоперации 9 апреля в селении Иказово, но не только в полномасштабных военных операциях задействованы чеченские силовики. Так, например, 10 апреля в селении Кантышево рано утром в дом Рукият Кадзоевой ворвались вооруженные люди, разговаривавшие на чеченском и русском языках. Да и на машинах, на которых они приехали, были чеченские номера. Кадзоева одна воспитывает 5 малолетних детей. Ее муж, Изнаур Кадзоев, был убит сотрудниками ФСБ в апреле 2005 года в Назрани. Случай известный. Изнаур находился в розыске, а его ликвидации докладывали как о большом успехе. Тем удивительнее, что ворвавшись в дом его вдовы через 5 лет после его смерти, сотрудники силовых структур интересовались его местонахождением. Женщины, чьи мужья или братья были убиты или осуждены, как участники НВФ, в последнее время стали объектом пристального внимания со стороны правоохранительных органов. 19 апреля неизвестные силовики проводили второй за месяц досмотр в доме жителей города Назрань Амирхановых. Один из братьев Амирхановых был убит в ходе спецоперации в 2006 году. Второй брат в настоящее время находится под судом как участник НВФ. Силовики, проверявшие дом Амирхановых, интересовались местонахождением жен братьев. Такие проверки не вызывали бы у населения настороженность, если бы проверяющие не скрывали своей принадлежности к той или иной силовой структуре, а при проверках присутствовали бы ингушские милиционеры. Участковый, например. В случае с Амирхановыми и Кадзоевой эти условия не были соблюдены. По-прежнему силовики не считают нужным сообщать родственникам, куда и по какой причине они забирают человека. 8 апреля из своего дома неизвестные силовики увезли Зайнат Даурбекову, мать 4 несовершеннолетних детей, младшему из которых всего 1,5 месяца. Почти 2 суток ее близкие не могли установить местонахождение Зайнат, и только после встречи с президентом Ингушетии им стало известно, что Даурбекова задержана сотрудниками спецслужб в качестве свидетеля. 11 апреля вечером ее отпустили. без предъявления обвинений. Еще один человек, Боков Хизар, 86-го года рождения, был похищен в Карабулаке 21 апреля. Рано утром его увезли из дома неизвестные люди в камуфляжной форме, приехавшие на двух бронированных машинах «Урал» и 5-6 бронированных «УАЗиках». По состоянию на 22 апреля местонахождение Бокова родственникам установить не удалось.
Это был Тимур Акиев, глава Назрановского отделения правозащитного общества «Мемориал». Полпред президента в Северокавказском федеральном округе продолжает турне по веренным его заботам национальным республикам. На этой неделе он посетил и Карачаево-Черкесию, где в ультимативной форме потребовал назначить премьер-министра и уточнил, что им должен быть черкес по национальности. После этого реверанса в адрес черкесов полпред начал рассуждать на тему геноцида черкесов Российской империи в XIX веке. Тему продолжит обозреватель радио «Эхо Кавказа» Демис Паландов.
Желание полпреда президента в Северокавказском федеральном округе Александра Хлопонина поставить точку хотя бы в одном проблемном вопросе, коих в Карачаево-Черкесии очень много, можно понять. Однако выбор проблемы оказался не очень удачным. Посетив Черкесск в минувшую среду, Хлопонин решил наскоком решить ни много ни мало черкесский вопрос. Вот что заявил полпред на совещании с руководством республики.
До 1 мая должен быть назначен председатель правительства Карачаево-Черкесии. Это должен быть представитель черкесской национальности, и поставим на этом точку. Предложение я жду в кратчайшие сроки, но, естественно, это должен быть профессиональный человек,
заявил Александр Хлопонин. Старый проверенный способ решать проблемы в многонациональной Карачаево-Черкесии путем раздачи портфелей по национальному признаку работал в этом сложном регионе многие годы. Слом этой системы произошел в 2008 году, когда пост президента КЧР занял Борис Эбзеев. Сразу после этого последовали протесты черкесских общественных организаций, которые продолжаются и по сей день. Правда, от изначальных требований восстановить национальный паритет они уже давно отошли. Вот как откомментировал кадровую идею Александра Хлопонина глава общественной организации Адыгейхаса Карачаево-Черкесии Мухаммед Черкесов.
Вообще-то черкесы не старались какую-то должность для себя выбывать. В последнее время мы от этого отошли. И мы считаем, что проблема должна решаться комплексно, а не просто какими-то одними должностями. Мы говорим спасибо Александру Геннадьевичу за то, что он нас как-то услышал. Это просто первый шаг к тому, чтобы полпред вникнул в суть проблемы черкесского народа.
Какие шаги, вы считаете, должны быть сделаны еще?
Я хочу сказать, что проблема вот с таким возвращением статус-кво, как было до 2008 года, до назначения президентом Карачаево-Черкесии Эбзеева, она вообще не перспективна. Не перспективна в том смысле, что если даже возвращать должность председателя правительства черкесам, председатель правительства, его полномочия все урезаны. И какой бы человек туда ни становился, он становится беспомощным. Поэтому должен сказать, что мы поняли это, что паритета и ротации кадров в Карачаево-Черкесии не будет. Мы всегда говорим, что нам только надо разойтись, как было в те после 26-го года. Это черкесская автономия и карачаевская автономия.
Александр Хлопонин не ограничился только дарственной на премьерство для черкесов. Он проявил изрядную смелость, произнеся словосочетание, которое российские чиновники старательно избегают – геноцид черкесов. Вот что он заявил.
Северный Кавказ – стратегическая территория Российской Федерации, как и Сибирь и Дальний Восток. А наши оппоненты за пределами России всегда бьют точно в самые слабые места. Вы знаете, откуда эта тема вышла, кто за ней стоит и какие силы работают над тем, чтобы зажечь спичку. Тем более с характером и амбициями северокавказцев. Сейчас уже заговорили о черкесском геноциде. И там сидят целые научные институты, которые работают над разными стратегиями по разным республикам,
заявил Александр Хлопонин. Полпред, видимо, не знает, что тему черкесского геноцида подняли вовсе не зарубежные злокозненные силы, а парламенты Адыгеи и Кабардино-Балкарии еще в 90-х годах, принявшие постановление о признании геноцида черкесов. Они также отправляли прошение о признании геноцида в Государственную Думу Российской Федерации. Ответа по существу они не получили. Примечательно, что заявления Александра Хлопонина о геноциде черкесов прозвучали именно в Карачаево Черкесии, но не в Кабардино-Балкарии, например, где живут такие же черкесы под названием кабардинцы. Во многих регионах новообразованного Северо-Кавказского федерального округа с надеждой смотрят на нового полпреда, который может свежим взглядом непредвзято посмотреть на этот многострадальный регион. Взгляд, конечно, свежий, но главное, чтобы он не оставался столь поверхностным.
Рассказывал Демис Паландов. «Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». «22 апреля президент Армении Серж Саргсян выступил с обращением к армянскому народу, которое обозначило границы нового кризиса в армяно-турецких отношениях. Армения сохранит свои подписи под совместными протоколами, поскольку стремится сохранить саму возможность сближения между двумя странами. Однако процесс нормализации вновь под угрозой. Из Еревана Лилит Арутюнян.
«Сириляй написано. Мектариан цель». Հայ թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղված քայլերի վերաբերյալ Հայաստան, Թուրքիա, Շվեյցարիա համատեղ հայտարարությունից.
Дорогие соотечественники, прошел год с того момента, как прозвучало совместное заявление Армении, Турции и Швейцарии о шагах, направленных на урегулирование армяно-турецких отношений. За это время были опубликованы, представлены на обсуждение и подписаны два протокола. Эти документы уже долгое время находятся в парламентах Армении и Турции, ожидая ратификации. Мы также заявили, что в случае ратификации протоколов со стороны Турции, согласно договоренности без предусловий и в разумные сроки, провал их ратификации в парламенте Армении исключается.
Հայաստանի խորհրդարանի կողմից դրանց վավերացման տապալումը բացառվում է.
Сегодня пришло время оценить понятие «разумные сроки» и «без предусловий». Турция не готова продолжать начатый процесс и обеспечить прогресс без предварительных условий в соответствии с протоколами. Разумные сроки, по нашему мнению, исчерпаны.
Ողջամիտ ժամկետները մեր կարծիքով ավարտվել են.
Турецкая практика любой ценой проскочить дату 24 апреля попросту неприемлема. Через два дня мы будем отмечать 95-летнюю годовщину геноцида армян. Наша борьба за международное признание геноцида продолжается. Некоторые круги в Турции пытаются использовать нашу искренность во вред нам и использовать этот процесс, чтобы избежать реалий 24 апреля. Дорогие соотечественники, за это время по вопросу будущего процесса, начатого с Турцией, я провел и продолжаю проводить обсуждения с президентом Франции Николя Саркози, президентом США Бараком Обамой и президентом России Дмитрием Медведевым, а также с нашими партнерами из ряда европейских структур. Я благодарен им за поддержку, оказанную нашей инициативе, содействие этому процессу и их усилиям, направленным на достижение прогресса. Не скрою, наши партнеры призывали меня продолжить процесс. Уважая их усилия и искренние пожелания, мы приняли решение пока не выходить из процесса, а только приостановить процедуру ратификации протоколов. Уверен, что этого требуют и национальные интересы, сказал Серж Саргсян. Как будут в дальнейшем развиваться события, на наш вопрос директор Института Кавказа политолог Александр Искандарян отвечает.
Эта часть процесса, она, конечно же, заморожена. И все зависит от того, какие движения будут происходить в Турции. Я думаю, что процесс в каком-то варианте может быть восстановлен с протоколами или без. Но это произойдет позже, как минимум позже 24 апреля, а как максимум после парламентских выборов в Турции в 2011 году.
По мнению же бывшего министра иностранных дел Карабаха, политолога Армана Меликяна, стороны в итоге откажутся от этих протоколов, но процесс урегулирования армяно-турецких отношений продолжится.
Я думаю, что в итоге от самих протоколов придется отказаться. Другой вопрос, что возможно поэтапное достижение, скажем, открытия армяно-турецкой границы, установления дипотношений, но как бы без тех предусловий, которые были изначально включены в протоколы. Точнее, сами тексты протоколов, они давали возможность и армянской стороне, и турецкой стороне трактовать их тексты по-своему. И эти трактовки, они были совершенно противоположны по смыслу.
Лилит Арутюнян для «Радио Свобода», Ереван, Армения.
В Баку набирает обороты антиамериканская кампания. Здесь вовсю звучат обвинения в адрес Вашингтона, что он в одностороннем порядке поддерживает Армению в ущерб территориальным интересам Азербайджана. Из азербайджанской столицы репортаж Джаваншира Гамалиева.
Азербайджан. Почему Соединенные Штаты защищают сегодня агрессора, Армению? Думаю, что Азербайджан должен пересмотреть получаемый американскими компаниями нефтяной пай. Если Соединенные Штаты будут продолжать эту политическую линию, то деятельность американских компаний в Азербайджане должна быть прекращена. Это сказал глава проправительственной партии Анавертен Фазайла Гамалы 20 апреля на заседании парламента. На заседании некоторые депутаты вновь заговорили о Соединенных Штатах. А Гамалы сказал, что Азербайджан всегда и во всем оказывал поддержку Соединенным Штатам. В контракте века большинство также составляет американские компании. Однако Соединенные Штаты занимают несправедливую позицию по отношению к Азербайджану, особенно по карабахской проблеме. Депутаты от правящей партии Ен Азербайджан Али Ахмедов и Сиавуш Новрузов также продолжили тему. Однако их выступления больше были направлены на приглашение остальных высказаться по этому поводу и на призыв к недопущению действий, поддерживающих политику Соединенных Штатов. Али Ахмедов сказал, что сожалеет по поводу нынешней позиции Соединенных Штатов и высказал мнение о необходимости озвучивания позиции всех, в том числе и политических партий. Партии и организации по этому вопросу. Сиавуш Наурузов заявил, что американская позиция по карабахской проблеме противоречит интересам Азербайджана. В вопросе же защиты национальных интересов все должны быть солидарны. Считаю, что мы, как депутаты, должны выразить свою резкую позицию по этим вопросам, обратиться к своим соотечественникам и людям, которые служат интересам отдельных групп. Когда речь идет об интересах Родины, эти люди не должны служить интересам какой-то группы, государства или его организации. Сиавуш Наурузов считает, что попытки начала митинга в стране связаны с заокеанскими указаниями. А депутат из депутатской группы Мусават Панах Кусейн не воспринимает всерьез такие заявления. Он говорит, что у каждого есть право делать любые обращения и заявления. Однако происходящее показывает, что политика властей, которая считается успешной, зашла в тупик. Власти должны отчитаться в том, как ситуация со сверхдержавой, которую они объявили стратегическим союзником, дошла до нынешнего положения. Это власть довела Азербайджан до таких противоречий и напряженности с Соединенными Штатами. Это из-за них Соединенные Штаты демонстрируют подобную позицию по карабахскому вопросу. Причем эти люди уже 17 лет у власти. Естественно, что они должны теперь держать ответ. Пенал Гусейн считает, что чем пытаться настраивать и поднимать людей против Соединенных Штатов, им лучше бы мобилизовать народ на освобождение земель и принудить власти выполнить конституционные обязательства. Политический обозреватель Азер Рашидовлы считает, что во всяком случае те, кто делают такие заявления в парламенте, не должны забывать, что Соединенные Штаты не какое-нибудь маленькое государство, а сверхдержава, и объявление дипломатической войны может закончиться очень плохо. Что же касается происходящего... Если в Азербайджане подавляются демократические структуры, вместо выборов демонстрируется шоу, то это в итоге рано или поздно должно было привести к нагнетанию антиамериканской истерии в стране. Самое прискорбное заключается в том, что после последних президентских и парламентских выборов в Азербайджане прозападное общественное мнение постепенно исчезает, и наоборот разрастаются антизападные настроения. Разумеется, это никак не связано с выступлениями членов парламента. К нынешнему положению вещей привело то, что Запад не поддерживает азербайджанскую общественность. По словам Рашидоглу, в ближайшее время в Баку приедет весьма высокопоставленный чиновник американской администрации. Если не будет найдено взаимопонимание, отношения обострятся еще больше.
Это был Джаваншир Агамалиев из Баку. В разных частях бывшего СССР фигура вождя международного пролетариата обрастала собственными мифами и легендами в соответствии с местными реалиями. Из Сухуми рассказ о Ленине Виталия Шария.
22 апреля по абхазскому телевидению прошел рекордно короткий в несколько секунд сюжет о том, что коммунисты республики в день 140-летия Ленина возложили цветы к его памятнику в Сухуми. Я даже не успел толком разглядеть, кто персонально возлагал и где такой памятник стоит. Утром выяснил, оказывается, он сохранился на территории детсада «Солнышко», где собрано много старых скульптур. Вообще, ленинский юбилей прошел на постсоветском пространстве почти незаметно. А ведь даже еще недавно такие даты, как 125-летие, 130-летие со дня рождения Ильича, вызывали куда более оживленные дебаты в СМИ. Но гораздо более живучим оказался интерес к личности его младшего кровавого соратника и ученика Иосифа Сталина. Так проходит мирская слава. Думаю, я вспоминаю о пришедшихся зато на мои детства, юность и молодые годы, десятилетиях настоящего обожествления Ленина в стране советов. Слышал тогда такую историю. На тбилисском телевидении молодой диктор читал на грузинском языке очередной выпуск новостей. И вот одна информация про подготовку к столетию Ленина, вторая, третья, четвертая. Наконец пошло что-то другое, и тут снова в тексте выныривает это имя. Ошалевший диктор не выдержал и матюкнулся в эфире. О дальнейшей его судьбе неизвестно, но с телеэкранов он навсегда исчез. Что же касается посмертных взаимоотношений между двумя главными советскими вождями, то у нас она приняла ярко выраженную национальную окраску. Соседка по дому, которой сейчас уже за 60, рассказывала однажды мне, как в детстве она, абхазка, попала в пионерский лагерь Боржоми. И вот один мальчик, а там почти все были из Тбилиси, спросил ее, отведя в сторонку: «Ты кому больше любишь, Ленину или Сталину?» Дело было в конце 50-х, когда даже малышей в Грузии коснулись страсти вокруг так называемого разоблачения культа личности. Ленина искренне ответила десятилетняя Катуща и была избита всем отрядом. А вечером на линейке старшая пионер-вожатая прилюдно сняла с нее разукрашенный синяками и царапинами красный галстук за политическую несознательность. До самого начала грузино-абхазской войны в одном из укромных уголков Сухума перед входом здания НИИ курортологии была групповая скульптура. Сидящие на лавочке и беседующие гипсовые Ленин и Сталин. Видно, второго многие годы не решались убрать, потому что тогда пришлось бы убрать и первого. Когда пришли грузинские гвардейцы, они выломали оттуда Ленина. Когда в город вошла абхазская армия, абхазы убрали и Сталина вместе с лавочкой. Гораздо больше усилий пришлось приложить грузинским гвардейцам, чтобы в августе 92-го убрать массивного бронзового Ильича с постамента на центральной площади столицы Абхазии. Кстати, в 78-м, когда здесь проходил многотысячный абхазский сход и была опасность его силового разгона, абхазский историк Ермолай Аджинджал делился с друзьями планами в знак протеста повеситься здесь на вытянутой ленинской руке.
Виталий Шаря. Рассказы о Ленине. Говорит Радио Свобода, в эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Марина Смирнова. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. 69 человек, по последним данным, погибли. Более 100 были ранены в пятницу в Ираке в результате серии взрывов. Это самое большое число погибших в стране за один день с начала нынешнего года. Один из лидеров украинской оппозиции Юлия Тимошенко утверждает, что 21 апреля во время переговоров в Харькове президенты России и Украины подписали соглашение о создании совместного предприятия в авиационной отрасли. О подписании в Харькове какого-либо подобного документа официально Киев и Москва не сообщали. Посольство Киргизии в Минске намерено добиваться выдачи свергнутого президента страны Курманбека Бакиева. Он находится в Белоруссии по приглашению президента Александра Лукашенко. Армяне всего мира отмечают сегодня День памяти жертв массовых убийств армянского населения Османской империи в годы Первой мировой войны. В Дагестане горит нефтяной резервуар. Возгорание произошло в пятницу на территории нефтебазы в Тарумовском районе республики. О пострадавших не сообщается. Восстановление мировой экономики после кризиса идет быстрее, чем ожидалось. К такому выводу пришли на встрече в Вашингтоне министры финансов и главы центральных банков 20 крупнейших экономик мира. В Мексиканском заливе у побережья американского штата Луизиана прекращены поиски 11 рабочих нефтедобывающей буровой платформы, которые считаются пропавшими без вести после взрыва на платформе 25 апреля. Шансов на то, что удастся найти кого-либо из них живыми, практически не осталось. В Нью-Йорке 25-летний таксист афганского происхождения признал себя виновным в подготовке теракта в метро осенью 2009 года и сотрудничестве с Аль-Каидой. По совокупности предъявленных обвинений Зарину Ахмедзаю грозит пожизненное заключение. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Марина Смирнова. Команда президента Грузии Михаила Саакашвили уверена в том, что ей удалось добиться не только серьезных успехов в сфере управления государством и высокой функциональности отдельных его ведомств, главным образом правоохранительных. Среди своих достижений она числит либеральную экономическую реформу, а все вместе, уверен и президент, и его окружение, составляет сумму демократических преобразований государства и общества. На днях в Праге побывал госминистр Грузии по евроинтеграции Георгий Барамидзе, с которым я беседовал в студии радио «Эхо Кавказа». Георгий, я хотел бы поговорить о проблемах грузинской демократии. Меня поражает то, что сегодня апологетика демократических завоеваний звучит так же пафосно в Грузии, как и несколько лет назад. Тем не менее, буквально несколько недель назад Госдепартамент США выступил с беспрецедентно жесткой критикой ситуации в Грузии. Все-таки, что относится к свершениям демократии, на ваш взгляд? Что вот можно перечислить как совершенно очевидные и безусловные достижения?
Я бы не сказал, что последние оценки Госдепартамента были такие уж негативные. В этом репорте говорится об очевидных плюсах в развитии нашей демократии. Я бы выделил, естественно, несколько. В первую очередь, это борьба с коррупцией. По-моему, даже самые большие критики Грузии уже отмечают и говорят об успехах, которых мы достигли. Это реформа полиции, реформа прокуратуры, реформа налоговой службы, а также таможенной службы, опрос населения независимыми организациями выявил, что 97% граждан Грузии заявляют, что на протяжении 12 последних месяцев они не платили никаких взяток. Другое, несмотря на критику в сфере медиа, у нас очевидный прогресс в этом плане. Всего лишь за последний год-полтора мы сделали очень существенные шаги. Конкретно комиссия, которая распределяет частоты, предоставила самой оппозиционной телестанции Грузии выход на сателлит. То есть они смогут вещать не только на всю Грузию, но и, если захотят, на всю Европу. Это канал «Маэстро». А что касается второго момента, это как раз второй общественный канал, который был продуктом реформы общественного телевидения, который уже вещает и который предоставляет больше, чем 80% своего эфира именно оппозиционным партиям. Ведь как раз власть критиковала из-за того, что оппозиционные партии не имеют достаточного доступа к средствам массовой информации. А если говорить об радио и прессе, то тут вообще 80-90% в эти СМИ уклоняются в сторону оппозиции. То есть в этом плане у нас есть очевидный прогресс, но нельзя говорить, что мы уже всего достигли. Также очень важно отметить реформы в судебной власти. Постепенно за последние 3-4 года доверие к судебной власти растет, потому что мы получили абсолютно ту же самую коррумпированную судебную систему, которая была во время Советского Союза, так же, как это было в полиции, в таможне и так далее. Сейчас, после последних лет реформ, постепенно люди понимают, что эта система была реформирована, которая продолжает реформироваться, и доверие все больше и больше раз. Сейчас уже можно сказать, что большинство населения Грузии уже доверяет нашей судебной реформе. И также я бы отметил дерегуляцию нашей экономики, которая сделала Грузию 11-м в списке мирового Мирового банка по вопросам делания бизнеса.
Почему вы считаете, что борьба с коррупцией, экономическая реформа, реформа полиции, административная реформа, все это признаки именно демократического развития? Я могу привести в пример Муссолини, который вел абсолютно беспощадную борьбу с коррупцией. Одна из самых либеральных экономических реформ была проведена под руководством Пиночета. Это все были абсолютно недемократические режимы, и мне кажется, что в данном случае просто речь о демократии подменяется речью об успешных реформах.
Это было бы так, если Грузия не была бы членом Европейского совета, который осуществляет мониторинг над вопросами вот этих реформ, которые проводятся в Грузии. Если бы у Грузии не были свои конкретные планы, которые мы выполняем в сотрудничестве с Евросоюзом, это политика соседства и план политики соседства, и если бы также у Грузии не было своих планов реформирования наших структур, в том числе и демократических структур, которые мы делаем вместе с НАТО. Вот эти три очень важных, действительно, демократических института, которые проверяют. Пожалуйста, возьмите отчеты всех этих организаций, которые, естественно, акцент делают на демократическое развитие, и там вы прочитаете, что Грузия каждый год практически делает прогресс.
Знаете, мы с вами начали разговор с отчета Госдепартамента, там как раз зафиксирован регресс. То есть там указывается действительно на достижения. Ну, все-таки, наверное, отчет Госдепартамента – это достаточно серьезный документ. Но
нет, я не отрицаю, но я хочу сказать, что это все-таки нетранспарентный документ. Этот документ никак не консультируется ни с грузинскими властями, ни с какими-то другими организациями, представленными в Грузии. Это не о всех направлениях сказано, там только одно направление, где они считают. Хотя эта информация, наверное, устарела уже, потому что вот те новые решения, которые приняли мы, там это все не учитывается.
Мне кажется, что опыта обращения с какими-то демократическими инструментами сегодня нет ни у грузинских властей, ни у грузинской оппозиции. У меня есть чувство, что они исходят из одинаково недемократических представлений о невозможности диалога друг с другом.
После того, как в 2007 году президент Грузии подал в отставку из-за событий в Тбилиси, после того, как его избрали, он вышел с инициативы проводить заседание Совета Безопасности с участием представителей оппозиции для того, чтобы обсуждать самые основные вопросы внешней и внутренней политики. Во-первых, это конкретный шаг к диалогу. Во-вторых, в прошлом году, когда 3 месяца практически весь Тбилиси был парализован, наш лозунг был «диалог», а оппозиционеры пели, буквально пели на улицах, что диалог предлагает сатана. То есть нечестно нас обвинять в том, что мы не хотим диалога, а другие якобы хотят. Третье. В парламенте была создана комиссия, специальная антикризисная комиссия, которая имеет полномочия проверять все те ресурсы, которые были предоставлены международным сообществом, которые должны идти на обеспечение временных перемещенных лиц, а также строительство основной инфраструктуры. Это 4,5 миллиарда долларов. И во главе этой комиссии стоит бывший радикальный оппозиционер. И четвертое, вы просто посмотрите, что происходит на грузинских телеканалах основных, когда мы дебатируем с нашими коллегами в атмосфере уважения друг к другу.
Скажите, Варнон Мирабишвили, это ведь официальное лицо, да?
Конечно.
Вы читали его, да, последнее интервью Ольги Алены?
Да, конечно.
Ну, так он говорит, с позиции считаться не нужно, что она не представляет ничьих интересов.
Да, он говорит о той части оппозиции, которая практически питается дестабилизировать Грузию с помощью России.
Вот он не только об этой части оппозиции говорит, он говорит о населении, он говорит, что если у вас есть идеи, как реформировать общество, не надо ни с кем считаться.
Его ведомство опубликовало заявление, что некоторые части его интервью были вырваны из контекста и неправильно интерпретированы.
Вы тоже так думаете?
Я тоже так думаю, но в любом случае это не подход, который мы не только декларируем, но и демонстрируем. Власть очень многому научилась. Научилась на своих ошибках, можно сказать. Это признал сам президент в своей речи перед парламентом. Когда мы смогли проанализировать те ошибки, которые мы допустили в 2007 году, и кардинально постарались изменить наш подход, изменить наш тон, разговора с нашей оппозицией. Кстати, ситуация была именно такая, которую вы назвали.
И Михаил Саакашвили изменился.
Президент понял, что нужно уделять больше внимания обсуждению вопросов с оппонентами. Почему у нас был такой подход, что вот, мол, действительно мы знаем, что делать, и кто не верит, пропустите нас и дайте нам работать. Угу. Потому что мы действительно хотели и хотим по-прежнему делать все как можно быстрее, потому что люди хотят, чтобы результаты были не завтра, а вчера. Но мы поняли, что все очень быстро делать не всегда продуктивно, иногда контрпродуктивно. Некоторые важные, самые важные вещи надо обсудить с оппонентами для того, чтобы скорректировать наш курс и для того, чтобы сохранить ту политическую стабильность, которая важна для проведения этих самых реформ.
Замечательно, Георгий. Мне очень нравится, как вы описываете сегодняшнюю ситуацию. И я надеюсь, что Грузия такое будет рано или поздно. Потому что даже само умение формулировать такие идеи, оно двигает ситуацию к демократии. Интервью с госминистром Грузии по евроинтеграции Георгием Барамидзе. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». В Южной Осетии разгорается религиозный скандал. Образованная в начале 90-х годов Аланская епархия бьет тревогу по поводу экспансии Русской Православной Церкви в Южную Осетию, которая происходит вместе с приходом российских военных в самопровозглашенную республику. РПЦ не признает Аланскую епархию, более того, считает ее раскольнической. Дело не только в отделении Аланской церкви от Грузинской православной церкви, но и в том, что первая стала под амафор синода греческих старостильников, не признанного ни одной православной церковью мира. О том, как воспринимают свою церковь в Южной Осетии, рассказывает наш корреспондент с Хинвали Мурат Укимухов.
Православная епархия Южной Осетии опасается экспансии Русской Православной Церкви. Поводом для этого, по мнению епископа Аланской епархии Георгия, может стать намерение РПЦ обустроить приходы в Южной Осетии для окормления контингента российских вооруженных сил и привлеченных из России специалистов для восстановления разрушенного Цхинвала. Епископ Аланской епархии Греческой Православной Старостильной Церкви Владыка Георгий.
Московская патриархия имеет право здесь окормлять те воинские подразделения, которые от России здесь находятся. Но под видом окормления воинских подразделений может производиться экспансия. Даже есть такое хорошее выражение. Московская патриархия на сапогах русского солдата везде и всюду устраивала, укрепляла свои позиции. И на Западной Украине, и на Западной Белоруссии, в Прибалтике. Эту историю мы хорошо тоже знаем. И просто опасаемся того, что история повторится. Но уже повторится по Южной Осетии. Сама риторика, которая производится в течение всех этих лет, она заставляет нас этого ожидать, этого опасаться. Что вот, мы неправильным путем пошли, нужно быть в правильной церкви, что якобы греки это неофициальная церковь, а вот мы официальная церковь. Когда мы говорим, что мы многократно обращались, но вы нас, грубо говоря, отфутболивали и ни во что не ставили мнение народа, которого убивала грузинская военная машина с благословения грузинской церкви, то тогда начинаются опять очередные какие-то заявления, неуместные совершенно слова. Ну, такое ощущение, что сыты голодного не разумеют.
Это был епископ Аланской епархии Греческой Православной Старостильной Церкви Владыка Георгий. Недоверие, с которым Аланская епархия относится к Русской Православной Церкви, заключается в том, что Московская Патриархия официально не признала местное духовенство на протяжении всего периода его существования с 1992 года, считая территорию Южной Осетии канонической территорией Грузинской Православной Церкви. Русская Православная Церковь не приняла общину Южной Осетии под свое окормление и критически отнеслась к тому, что Южную Осетию приняла под свой духовный амафор Греческая Православная Старостильная Церковь в статусе Аланской епархии, восстановленной спустя 700 лет после ее разгрома монголо-татарами. По мнению уполномоченного президента Южной Осетии по делам религии Сони Хубаевой, на протяжении всего этого периода, с начала 90-х годов прошлого столетия и до сегодняшнего дня, местное духовенство испытывает давление Русской Православной Церкви.
На самом деле складывается нехорошая обстановка вокруг нашей церкви, в особенности после августовских событий. случай. Очень часто Русская Православная Церковь высказывается в отношении нашей Аланской епархии не то что недоброжелательно, но с оскорбительными высказываниями. В частности, руководитель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион неоднократно по телевизору давал интервью и называл наше священство ряжеными, которые не являются настоящими священниками и дурят тут народ. Тем самым оскорбил не только наших священников, нашу епархию, но и весь народ, который ходит в этот храм.
Это был уполномоченный президента Южной Осетии по делам религии Соня Хубаева. С другой стороны, после войны 2008 года, вскоре после признания государственности Южной Осетии, в ту пору еще митрополит, а ныне патриарх Русской Православной Церкви Кирилл, предложил владыке Георгию отказаться от епископства и стать наместником Русской Православной Церкви в Южной Осетии. Виды Русской Православной Церкви на Южную Осетию проявлялись и ранее. В 2005 году по приглашению президента Эдуарда Кокойты Южную Осетию посетил митрополит Ставропольский и Владикавказский Феофан. Тогда же состоялась скандальная встреча российского иерарха с епископом Греческой Православной Старостильной Церкви Амбросием Меофонским, в ходе которой митрополит заявил о своих претензиях на юго-осетинскую паству, вспоминает уполномоченный президента Южной Осетии по делам религии Соня Хубаева.
Я знаю от Амбросия Меофонского, лично он мне сказал, как Феофан, епископ Владикавказский и Ставропольский, похлопал его по плечу и сказал, что ты здесь временное явление, это все мое. А что вы ответили, владыка, спросила я. Он сказал, а это как Богу угодно будет.
Это был уполномоченный президента Южной Осетии по делам религии Соня Хубаева. Что ж, добавить к этому нечего. Да будет так, как Богу угодно. Мурат Гукимухов для «Эхо Кавказа» из Цхинвала.
«Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Президент России Дмитрий Медведев в пятницу внес на рассмотрение парламента Северной Осетии кандидатуру Теймураза Мансурова для наделения его полномочиями главы республики. Эксперты в этом случае не сомневаются, что парламентарии утвердят Теймураза Мансурова, несмотря на ухудшающуюся экономическую ситуацию в республике, которую в Москве называют северокавказским форпостом России. Рассказывает обозреватель радио «Эхо Кавказа» Олег Кусов.
Выбирая кандидатуру главы Северной Осетии, президент России, как отмечают эксперты, ориентировался на предложение руководства партии «Единая Россия». Помимо нынешнего главы республики Теймураза Мансурова, в качестве кандидатов на должность главы Северной Осетии, «Единая Россия» также предлагала заместителя командующего Черноморским флотом, уроженца Северной Осетии Сергея Миняйла и ректора Северо-Осетинского госуниверситета Олега Хацаева. Однако у экспертов сомнений не было. Действующий глава имел гораздо больше шансов стать единоличным лидером в этом кадровом состязании. При том, что политических оппонентов у Мансурова в Северной Осетии хватает. Например, Северо-Осетинское отделение партии «Яблоко» обратилось к Дмитрию Медведеву с просьбой остановить свой выбор на Сергея Миняйла. В обращении говорится, что раз Миняйла удалось спасти от развала Черноморский флот России, то у него тем более получится спасти от разрухи Северную Осетию. С обращением к президенту России меня ознакомил заместитель председателя республиканского отделения партии «Яблоко» Ацамаз Хадиков.
Миняйла, будучи уроженцем республики, последние 10-15 лет, период, когда сформировалась и расцвела коррумпирована кумовская система власти, не занимал вообще никаких должностей в республике, смог нас сохранить и не допустить развала подразделений Черноморского флота.
За годы правления Теймураза Мансурова экономика Северной Осетии заметно регрессировала, убеждены лидеры Северо-Осетинского «Яблока».
Второй по промышленной мощи в Южном федеральном округе после города Ростов-на-Дону, Владикавказ, с его некогда мощной промышленной инфраструктурой – полном промышленном упадке. Большинство предприятий прекратили свое существование. В республике процветает безработица.
Таймураз Мамсуров, возможно, не решил социально-экономических проблем Северной Осетии, но ему удалось оказать существенную помощь пострадавшим от теракта в Беслане, говорит лидер организации «Матери Беслана» Сусана Дудиева.
Я, как никто другой, знаю все проблемы, заботы, бытовые проблемы пострадавших. Решение этих проблем на протяжении всех 5 лет нам помогал глава республики Таймураз Мамсуров. Глава республики сам прочувствовал, что такое иметь детей, которые пережили такую трагедию. Проблемы, которые есть в республике, в первую очередь это проблемы, конечно, социально незащищенных слоев людей. Это и туда в первую очередь относятся пострадавшие. В это трудное время, когда кризис у нас экономически, все равно все проблемы пострадавших решают.
Сохранить свой пост Мамсуру помогают несколько факторов. Среди них эксперты особо выделяют Южно-Осетинский, поскольку Северная Осетия остается тыловой территорией для самопроглашенной республики, говорит руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев.
В течение последних лет все конфликты, которые были с группами внутри региональной элиты, которые оппонировали Мамсурову, практически все завершились победой Мамсурова. Ну, я имею в виду, в частности, борьбу за контроль над городом Владикавказ, где была группа депутатов Госдумы Арсена Фадзаева, которая претендовала на большинство в городе. Была патовая ситуация. В конце концов, ГОСС был распущен, и на выборах досрочных он оказался фактически под контролем элитной группы, ориентированной на НАТО и Мураза Мамсурова. Так, во-первых. Во-вторых, понятно, что, в общем, в подобных условиях, когда все проекты, по сути дела, Южно-Осетинские завязаны на Северную Осетию, что неизбежно с точки зрения там транспортной структуры и так далее, никакого резона сегодня менять руководство региона для центра федерального тоже нет.
Таймураз Мамсуров руководит Северной Осетией с 2005 года после досрочной отставки президента Александра Дзасухова. Для рассмотрения кандидатуры на пост главы Северной Осетии парламент соберется на неочередное заседание 29 апреля. Таймураз Мамсуров стал первым руководителем республики, который в 2005 году пришел к власти не по итогам выборов, а путем назначения.
Это был обозреватель радио «Эхо Кавказа» Олег Кусов. «Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Чечня, похоже, становится территорией, на которой способен прижиться любой праздник. Признанный, сомнительный, старый, новый, с советскими или национальными корнями. Известно, что диктатуры, а многие считают политическое и общественное устройство Чеченской Республики именно диктатурой, испытывают особенную страсть ко всяким празднествам и памятным датам. Ими они стараются маркировать полноту отсутствующей жизни, рассказывает писатель Герман Садулаев.
Памятных дат, кампаний и праздников в Чеченской Республике стало очень много. Видимо, потому, что жить стало лучше, жить стало веселее. Недавно с большим размахом отмечался День мира и победы над терроризмом, годовщина отмены контртеррористической операции. И уже через несколько дней новое событие – Международный день солидарности молодежи. Я о таком празднике слышу впервые, но по поиску в интернете нашел. Да, есть такая дата – 24 апреля, установлена Федерацией демократической молодежи с 1957 года. Правда, никаких сведений о том, что Международный день солидарности молодежи серьезно отмечается где-то еще, кроме Чеченской Республики, нет. 21 апреля были подведены итоги месячника по санитарной очистке территории Чеченской Республики. Проще говоря, убирали мусор. Вывезли более 160 тысяч кубометров. Но и из этого сделали кампанию. Как только подвели итоги санитарного месячника, стартовала 10-дневная акция «Стоп наркотик». Так она названа по-русски на официальном сайте президента и правительства Чеченской Республики. На эмблеме акции значится по-английски «Stop Narcotics», что правильно переводится как «Остановите наркотики». А по-русски получилось «Порошок не входи». Так что с русским языком проблема. Зато не будет проблем с чеченским языком. 25 апреля отмечается День чеченского языка. сам президент Чеченской Республики выступил с программной речью «Популяризация родного языка – долг каждого», в которой призвал всех чеченцев, особенно чиновников, каждый день в любой ситуации, говорим ли мы по телефону или пишем письма, использовать свой родной язык. И посетовал на живущих вне пределов республики соплеменников, что они говорят чаще на русском, в результате чего чеченский язык в их семьях забывают. 20 апреля прошел финал конкурса «Ногчин мод сэнэнэн мод» – «Чеченский язык – мой родной язык». Я известный отщепенец, пишу свои книги и статьи на русском языке, и утешаюсь только тем, что буквально следую чеченской традиции. По-чеченски родной язык «нэнэн мод», то есть язык матери, а моя мать русская. Зато родина по-чеченски «даймох», то есть земля отцов. Такая у меня диалектика. И в отношении пропаганды чеченского языка на своей родине у меня двойственные чувства. С одной стороны, это замечательно. Действительно, язык – основа национальной культуры, и необходимо его поддерживать и развивать. С другой стороны, такая тенденция была бы гармонична раньше, в советское время, когда русский язык поддерживался безусловно, и в республике жило многочисленное русскоязычное население. Современная Россия слабо поддерживает единое языковое пространство, а Чеченская Республика стала практически мононациональной. И создается реальная угроза традиционному билингвизму населения. Незнание русского языка, концентрация на изучении только чеченского, может стать причиной все большей изоляции Чечни, культурного сепаратизма. Я знаю один анекдот из недавнего прошлого. Рамзан Кадыров начал изучать русский язык и стал заниматься с русской учительницей. Спрашивают: «Ну как, научился наш президент говорить по-русски?» Отвечают: «Пока нет, но учительница уже понимает по-чеченски». Чеченский язык действительно очень богатый и красивый. А чтобы Чеченская республика и народ не оказались в культурной резервации, можно предложить альтернативный вариант. В обязательном порядке преподавать чеченский язык в школах на территории всей Российской Федерации.
Писатель Герман Садлаев об очередных праздниках в Чечне. Вы слушали аналитический журнал Русской службы радио «Свобода. Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работала Марина Смирнова.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина бедняжку. Ходит бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски таньга юг.
Деньги, 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 а я получаю 1900, и где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердца в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».